Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Юридический помощник». Сегодня на ваши вопросы будет отвечать Игорь Круглов, независимый юрист. Здравствуйте, Игорь!
Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, слушатели!
Меня зовут Мария Заостровных, если вдруг кто забыл. Ну что ж, 278-96-41 – это тот самый номер телефона, по которому ваши вопросы к нам в программу и попадают. Поэтому звоните, делитесь различными историями, ну а мы чем сможем, тем поможем. Добрый день! Недавно попал в ДТП, я являюсь его виновником, нарушил правила дорожного движения. Был выписан большой штраф, на данный момент я единственный кормилец в семье. Могу ли я этот штраф оплатить частями или попросить отложить выплаты через суд? Что для этого нужно?
У нас существует статья 31.5 КУАПа, которая позволяет отсрочить или рассрочить штрафные санкции. Соответственно, в вашем случае, если для вас действительно объективно тяжело оплатить указанную сумму, хотя не указано, какой орган непосредственно вынес постановление, либо должностное лицо, либо суд, но в рамках самого административного процесса должник у нас имеет право, имея объективные причины, которые связаны именно с заработной платой, с содержанием своей семьи, еще с какими-то причинами, отсрочить либо рассрочить уплату штрафа. Рассрочка у нас предусматривается, по-моему, на 3 месяца, отсрочка на месяц. Это прямо предусмотрено у нас административным кодексом. Поэтому вы можете и на стадии самого рассмотрения отдела административного правонарушения и впоследствии подать данное заявление.
То есть, когда решение уже вынесено?
Непонятно, кто вынес на самом деле. Либо постановление вынесено в рамках административной комиссии, либо должностным лицом, в смысле инспектором непосредственно ГИБДД. Но, скорее всего, если это крупный штраф, то я думаю, что это судебное решение. Обычно у нас есть разделение, и, соответственно, более серьезные административные правонарушения выносятся именно в порядке административного судопроизводства. Ну и, соответственно, можно подать и на стадии судебного производства, и впоследствии.
А какие-то документы, справки надо собирать?
Ну, естественно, если причины объективные, то эти причины, они осматриваются в совокупности, нету какого-то категоричного списка либо перечня. То есть все исходят из того, что если трудное, затруднительное финансовое положение, то отсрочить и рассрочить нам законодатель предоставил возможность, соответственно, нам лишь надо доказать, что у нас данное положение действительно трудное.
А 3 месяца – это максимум?
Да.
Ну ладно. Добрый день. Ситуация такая. 15 лет назад развелась с мужем, он лишен родительских прав, не платил алименты, с ребенком не общался. Но его мать помогала нам, иногда материально общалась с ребенком. Сейчас дочь хочет общаться с отцом. Я не препятствую. Они иногда встречаются, ходят в кино, иногда она у него ночует. Недавно бывший муж заявил, что хочет восстановить права на ребенка и забрать его к себе жить. Конечно, я не хочу этого, и дочь тоже. Говорит, что не хочет жить с отцом. Как он может восстановить права и сможет ли он после их восстановления претендовать на то, чтобы забрать дочь к себе? Сколько по времени занимает восстановление прав? Дочери 14 лет.
Восстановить родительские права, конечно же, возможно. Родительские права у нас восстанавливаются по устранению тех причин, на основании которых родитель был лишен. То есть, если он стал не девиантным человеком, если он восстановился в своем гражданском статусе, имеет постоянное место работы, перестал пить, перестал употреблять различные вещества, на основании чего он был лишен, собственно, выплатил алименты. Здесь вопрос достаточно сложный. У нас основанием к лишению является именно злостное уклонение алиментов. Ну да, выплатил алименты или пытается это сделать сейчас, то есть устроился на работу и стал платить алименты. Естественно, он может восстановиться в своих правах родителя.
Даже спустя сколько там, господи, 15 лет.
Ну какая разница? У нас генетические связи сроком не ограничены. Наши дети, всю нашу жизнь наши дети.
Ну, то есть до 18
как и наши
лет,
родители,
условно
как
говоря.
И наши, ну да, конечно. Я думаю, что и после 18-летнего возраста теоретически в родительских правах можно восстановиться. Ведь это все-таки административное.
А там зачем? Ну, так
вот. Это вот, может быть, это очень важно для самого человека. Ну и впоследствии, как бы родитель вправе требовать уплаты алиментов, когда он уходит на пенсию. Соответственно, такое право предоставляется. Можно лишь для этого. В данном случае, конечно, он может восстановиться в правах. Он может подать исковое заявление об определении порядке общения ребенка, об определении места жительства, если сможет. Может доказать в данном
случае, что он сможет,
что он предпочтительнее матери. Но я думаю, мама зря переживает. Во-первых, ребенок 14 лет, и в 14-летнем возрасте, естественно, в процессе ребенок выступает уже самостоятельно и может сказать, с кем она хочет, он хочет дочь, с кем она хочет жить из непосредственно из родителей, даже несмотря на то, что будет подано исковое заявление. Но после восстановления в родительских правах родитель будет иметь с матерью, отец, равные права, в том числе по воспитанию, по общению с ребенком. Нужно это понимать.
Ну и, собственно, обязанности тоже по содержанию ребенка. Тут просто про то, что человек элементы не платил.
А содержание ребенка у нас после лишения родительских прав не исключается. После лишения родительских прав фактически родитель теряет права в отношении ребенка. А содержание, в том числе элементное.
А вот обязанности?
Обязанности за ним остаются, в том числе элементные. Угу. Даже лишённый родительских прав родитель несет полное бремя по содержанию ребенка, в том числе и по уплате алиментов.
А то есть просто если человек 15 лет не платил алименты, это ж какую сумму он сейчас должен выплатить для того, чтобы хотя бы начать вот эту вот процедуру восстановления в правах, но я уже не говорю о том, что надо работу найти, что там, я не знаю, квартиру нормальную заиметь.
Ну, то есть... Давайте исходить из того, что у нас все меняется в этой жизни, и люди, будем надеяться, становятся лучше. Если он действительно исключил все то, что стало основанием к лишению, то, дай бог, для него стать нормальным отцом для своей доченьки.
Но будем надеяться. Хотя бы желание такое есть, это уже хорошо,
да.
Как минимум. Так, добрый день, я студент-очник 5-го курса. Недавно мне отказали в устройстве на работу по причине того, что я студент. Насколько я понимаю, это незаконно, так ли это?
Вопрос не очень конкретный.
С кучей вариантов.
С кучей, миллионом вариантов, какие мы могли бы сейчас прогнозировать. Но если только лишь по основанию того, что студент, ну и вообще не совсем понятно, если студент и проходит обучение, может ли или не может ли он в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка находиться по режиму работы там, по 8-часовому дню.
То есть смотря куда он устраивался.
Имеет ли он соответствующую квалификацию, абсолютно непонятный вопрос, но если просто как студент, то, конечно, отказать не могли. Если не требуется какой-либо квалификации для данной работы, то потому что человек является обучаемым, отказать, конечно, нельзя.
Ну, то есть надо искать какие-то более изощренные способы для отказа.
Ну да, у нас на самом деле не допускается ни возрастных ограничений, национальных, каких-либо расовых, дискриминационных отказов не допускается. И в том числе и то, что студент, точнее, соискатель находится на обучении. Если это не связано напрямую или не может препятствовать самому трудовому процессу. Конечно, если с 8 до 8 работа предусматривается, а он говорит о том, что он проходит обучение. Сомневаюсь, что именно с этим связано. Я думаю, что именно с квалификацией. Если квалификации недостаточно, и он именно студент, предполагаем, что это так, то отказать ему действительно могли.
Угу.
Все-таки требуется во многих у наших на сегодняшний день требуется квалифицированный, высокоорганизованный, образованный персонал, который мы ищем и находим. Поэтому учитесь сначала, а потом уже устраивайтесь.
Угу. Нету опыта, не берут на работу, да?
Это... Да нет, вот сейчас, на мой взгляд, да, конечно, никому не охота воспитывать опытных специалистов, тратить на это время и деньги.
А как же получать опыт, когда
да,
на работу
как же
не
получать,
берут?
Да, если не берут без опыта. Но тем не менее, именно для этого студенты как раз и устраиваются на работу именно в процессе обучения, пускай на низкооплачиваемый, пускай вообще безденежную, но нарабатывают опыт, поэтому старайтесь заблаговременно повысить свою квалификацию, чтобы к моменту окончания вуза у вас уже был определенный послужной список.
Ну, хотелось бы, конечно, это в идеале, но вопрос...
Все студенты, которые со мной обучались в свое время, практически все работали, начиная с 4-го курса, поэтому для меня это абсолютно нормальным кажется.
Нет, работать это, конечно, абсолютно нормально, просто действительно есть места, в которые не берут.
Специальности.
Да, ну, в общем, если вам говорят о том, что вас не примут на работу, не принимают просто потому, что вы студент, то что, куда надо? В Роспотребнадзор, если вдруг сохранилось?
Трудовую инспекцию.
Трудовая инспекция?
Если вам, да, если вам хочется сходить в трудовую инспекцию, вы можете сходить
познакомиться.
Туда, написать жалобу о том, что вас не приняли, указать соответствующие причины. Работодатель в случае выявления данных причин будет привлечен к административной ответственности, бесспорно.
278-96-41, вот тот самый номер телефона, по которым к нам в программу можно позвонить, ситуациями вашими поделиться, ваш вопрос юридического спектра задать. Сегодня на вопросы, которые были у нас в программе, отвечал независимый юрист Игорь Круглов, а программу провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч.
До свидания.